Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна.
Благословите.
Пусть благословение Божие пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем разговор о катехизисе. Отец Даниил, напоминаю вам, радиослушатели, преподает эту дисциплину в Екатеринбургской духовной семинарии. И сегодня мы должны перейти к разделу о символе веры. Символ веры – очень важная молитва, очень важная, как это даже батюшка правильно сказать, очень важный момент богословия в нашей вере, которую мы читаем каждую божественную литургию, все вместе, хором. Почему это такая важная молитва?
Да, действительно, я надеюсь, что интерес наших слушателей не пропал к теме наших встреч и бесед. Еще раз, да, мы эту очень важную простую мысль повторим о том, что богословие – это то, чем живет христианин, если хотите. Прям вот себе нужно задать такую планку, но понять под богословием вот содержательную часть учения. А некоторые святые говорили о том, что кто такие богословы, кто такой богослов, да? Тот человек, который молится, не тот, который там сидит, что-то там пишет, какие-то статьи, а это труд, который сопряжен, ну, я еще такую всем известную фразу скажу, с умным деланием, да, то есть с молитвой. Вот тот такой богослов. Поэтому любое наше обращение к Богу, в принципе, это богословие. Поэтому оно для нас очень важно. Священное Писание – это богословие. Потому что богословие берет начало из начала вот того, о чем мы знаем, всего учения о Боге и мире, из Священного Писания и предания. Икона, это богословие в красках, да, то есть все говорит о Боге, и в эту тему мы должны быть погружены, как святые говорят, о том, чтобы ум твой в Писании плавал, да, чтобы ты для себя находил ответы на возникающие вопросы Писания. Я думаю, что можно то же самое сказать и вот о богословии как таковом, но опять же понимая вот под этим именно наше обращение к Богу в вопросах веры и нрава, учения, потому что эти вещи, безусловно, очень близко и тесно связаны между собой. Это я хотел сказать как бы вот в преддверии начала разговора нашего о символе веры, потому что предшествующие темы были, скажем так, такими вводными. И символ веры действительно это тот, ну, можно так сказать, вероучительный текст, который для каждого христианина должен быть известен и понятен. Вот, мне кажется, ключевым словом здесь еще является фраза «понятен». Понятен, да? Это не просто скороговорка и какая-то заученная формулировка, но важность вот этого текста для нас определяется его понятностью. То, как ложится он и как-то, вот, как мы его ощущаем в своей христианской жизни. Потому что под символом веры мы понимаем и называем символом веры как определение нашей веры в кратких точных словах. Символ веры есть в кратких точных словах изложение веры христианской. Вот мы его принимаем.
Получается, все, что есть в символе веры, это вот, да, краткое изложение того, во что мы должны верить.
Да, ну, если да, можно простым языком выразиться именно так, да, краткое изложение основных догматов, это краткое изложение всех основных вероучительных истин, краткое и причем полное.
То есть, достаточно ли знать символ веры, понимать, о чем он, и тогда ты имеешь представление о своей вере.
Да. Поэтому цикл наших встреч будет таким продолжительным, потому что мы идем именно, да, по символу веры и попытаемся вкратце разобрать какие-то основные элементы. Но здесь очень интересно то, что фактически каждое слово несет в себе целый огромный объем вот той информации, того учения, которое Церковь на протяжении долгого времени сохраняла и сохраняет. И не случайно определения последующих соборов, об этом мы сейчас скажем, заключались в том, что символ веры изменять вообще нельзя. Вот. Иногда мы задаем своим слушателям или там студентам о том, что а могут ли появиться новые догматы. Как вот вы думаете?
Вопрос со звездочкой.
Вопрос со звездочкой, да. Новые догматы появиться не могут, да, потому что мы, и об этом с вами тоже в нашей встрече говорили, что полнота божественного откровения совершается в Иисусе Христе. Но новые догматические формулировки появиться могут, которые, возможно, более полноценно и точно определяют какую-то вероучительную истину. Ведь, собственно говоря, процесс оформления христианского вероучения, он занимает и занимал огромное время, как раз-таки и был тем, как четко и точно вырабатывались вот эти догматические определения, формулировки. Я сейчас поясню, вот как раз-таки, когда мы будем вкратце говорить о Вселенских соборах, о том, насколько это важно было для отцов Древней Церкви, 4 века, 5 там, и впоследствии для нас вот, иметь эти четкие представления того, что мы вообще вкладываем в те или иные понятия. Символ веры, вы правильно сказали, начав с того, что определили этот текст как молитву. И действительно, мы вот, оказывается, для нас это не просто какой-то перечень того, что мы должны знать, расписаться, положить в карман и пойти. Да? Но это что-то такое более возвышенное. Не просто текст, который мы принимаем и говорим, да, я вот с этим согласен, я это выучу. А символ веры употребляется как молитва там, в правиле ежедневном христианском, естественно, как исповедание веры перед совершением таинства крещения. И начиная с 6 века символ веры начинает употребляться и за божественной литургией. Перед началом евхаристических молитв возношения мы слышим, и вот сейчас мы вместе соборно его поем. Это тоже важный элемент такой богослужебный. И мне кажется, что именно вот эта практика включения этого текста в такую литургическую жизнь для нас открывает суть вот этого слова «символ». Да? Вот оно же тоже не случайное, но как-то иногда странно так звучит, символ веры. Да? Ну, слово «вера» понятно, хотя оно многогранно, и об этом мы тоже говорили и еще раз сегодня скажем. Но вот слово «символ», да, почему «символ»? То есть здесь в это слово вложен библейский смысл. Греческое слово «симбало» означает «соединять вместе». А когда мы применяем это слово вот в контексте того, о чем мы с вами говорим, то здесь речь идет об соединении, скажем так, одной реальности с другой. Вот, символ веры. И поэтому он, этот текст приобретает и такое находит в себе литургическое значение. Звучит как и молитва, и как просто исповедание веры. И, например, ведь у нас никогда не возникало желание петь, например, ну, взять какой-нибудь вероучительный текст, там, точное изложение православной веры христианской Иоанна Дамаскина, да, и нараспев его петь зачем-то. Вот такого не возникало ни у кого в голове, а вот символ веры, он вот приобретает в себе такое значение. И вот как раз-таки мне кажется, что вот в это такое глубокое слово в библейском контексте этот смысл отображается и отражен в слове «символ веры». Когда говорим о символе веры, мы, безусловно, говорим как о неком документе, о неком тексте, который был когда-то принят. Ну, вопрос вообще, получается, когда-то их не существовало или когда-то он появляется. А вопрос о символе веры – это вопрос формирования христианского вероучения, которое происходит с начала 4 века фактически. Ну, мы помним историю, скажем так, вкратце, что изначально в Римской империи христиане были гонимы по разным причинам. В общем-то, с одной стороны, языческая власть римского императора, верховного жреца и бога предполагала поклонение как признание легитимности и признание, скажем так, и понимание своего подчинения, значит, римскому императору. С другой стороны, некоторые внутренние разногласия, которые подогревались ненавистью иудеев к христианам. Собственно говоря, видимо, они-то и спровоцировали вот этот период гонений, потому что изначально Рим смотрел на христиан как некоторую появившуюся иудейскую секту, которая, в общем-то, зародилась, ну и как-то так ни шатка, ни валка начала распространяться по империи. Но вот это при этом иудеи смогли договориться, да, с римским императором, чтобы им возложение Фимиама не совершать. Это было бы, безусловно, отступление от монотеистического учения о Боге, и все бы это закончилось бы опять кровавой резней. Да?
Евреи, одним словом.
Умеют договориться люди, да, это хорошо, хорошее качество. Да? У нас немножко получилось по-другому, начался период гонений, но в конце, вот, так сказать, в начале, точнее, 4 века заканчиваются вот эти все дворцовые перевороты, дележка власти, и на императорский престол восходит Константин Великий, равноапостольный, который был прославлен, который положил начало новой христианской эпохи. Первым делом его было легитимизация христианства в империи. Этим заканчивается период гонений, 313 год, Миланский эдикт. И дальше император Константин, понимая то, насколько христианство превосходит, и христианское учение превосходит вот все это языческое многобожие, все эти существующие проблемы и многое-многое другое, об этом мы не будем говорить, о какой-то тупиковости вот этого языческого сознания, который реально наступает в этот период. А когда мы говорим, к слову сказать, о пришествии Иисуса Христа и его рождении, вот скоро Рождество, мы об этом тоже говорим, да, о том, почему, например, Иисус Христос родился вот 2000 лет, да, не сразу же, там, после Адама. Вот тут вот есть такие тонкие нюансы, которые, опять же, с точки зрения нашего вероучения и изучения Священного Писания, мы понимаем, почему это произошло именно в этот момент, когда человечество приходит к своему тупику развития. И вот это, скажем так, такая, второй такой процесс, или даже третий тупиковости, он происходит в начале 4 века, и император Константин из него выходит. Выходит, да, ему были там личные видения, как он побеждает своих противников, все это христианская символика, опять же, да, сим победишь, то, что он видел на небе, да, сейчас этот известный христианский символ, да, буква Х, да, Христос, и буква Р, то, что он изображает на щитах своих воинов, и они побеждают, значит, своего врага, можно так сказать, да, и дальше вот это вот весь процесс христианизации империи продолжается. И он был в этом заинтересован, потому что видел в этом такое связующее звено для будущего, он смотрел в будущее, да. Это первый момент. И дальше следующим его деянием, которое, безусловно, входит в историю и открывает новую эпоху развития христианской церкви, является как раз-таки начало эпохи Вселенских соборов. До этого, да, мы знаем какие-то соборы и собрания, помним Первый апостольский собор, который решал вопросы там принятия язычников или не принятия их, еще какие-то там административные вещи. Но вот именно в том формате, в котором проводит это, скажем так, совещание и собор император Константин, потому что под его покровительством и предводительством этот собор начинает свою работу, или его называют собор 318, да, потому что 318 отцов участвовало в нем, и также и символ веры назывался, вот тот Никейский, который был принят. Император Константин начинает строительство христианской империи, естественно, из погрязшего в грязи Рима он переносит столицу в новое место, начинает строительство великолепного Константинополя, и вот тут же начинается, собственно говоря, его прямое участие в развитии и становлении христианского вероучения. Поводом к созыву собора первого послужила на тот момент распространившаяся ересь пресвитера Ария. Ну, я думаю, может быть, мы такое имя когда-то...
Арийскую ересь.
Да, слышали, арианство называют по-другому, о том, что На самом деле Арий был не виноват в том, что вот он так рассуждал, просто беда только лишь в том, что он не сумел принять определение собора, не раскаялся, и, собственно говоря, как описывают историки, смерть его была неприличной, да, если можно так выразиться. Что же касается, но мы говорим о символе веры, поэтому вот такая вот предыстория того, как это вот началось, просто надо понимать, насколько это все такая щепетильная вещь, и почему отцы церкви последующие настолько вот трепетали перед этим вероучительным текстом, что составили последующие определения собора в том, что вносить или добавлять туда что-то вообще нельзя. Это нужно принять на веру, знать, разбираться и исповедовать. То есть вот церковь, прошедшая через эпоху гонений, мучеников, исповедников и апологетов. И дальше начинается вот этот сложный период преодоления появляющихся ересей. Откуда они полезли? Ну, во-первых, да, империя становится христианской, и всякий начинает, как об этом, да, пишут уже известные историки, всякая там баба на рынке начинает рассуждать о вещах божественных. Вот насколько это хорошо или нет, да?
То есть первой причиной можно назвать банальную необразованность.
Ну да.
Что человек просто в меру своего понимания что-то там додумывает.
Ну, первый момент, да, банальная образованность. Ну, вот как у нас, да, у нас же ведь...
Народное православие.
Да, говорим много о каких-то вероучительных, нравоучительных истинах. Везде это слышно, везде это человек воспринимает и начинает об этом говорить, и, естественно, там перефразирует, перетолковывает эти вещи, да. Еще книжку какую-нибудь берет, там непонятную открывает, там начинает читать. Первый момент. Второй момент – это... Волна, безусловно, греческой философии, которая существовала, в общем-то, все на ней учились, и отцы древней церкви, и великие каппадокийцы, о которых мы тоже будем говорить, в общем-то, она не давала возможности где-то по-настоящему, ну вот, то есть богословие было в таком своем зародыше только, и вот эти некоторые проблемы существующие, в том числе влияние языческой культуры, философии.
И как получается, как двоеверие получалось? Или как? Или оно немножко извращало веру?
Видите, вопрос в том, что четких определений выработано не было. Из-за этого возникает проблема вольного толкования. Отсюда мы видим, что были разные вот, богословские школы, Древняя Александрия и Антиохия. Это два таких мощных центра. Александрия была житницей империи, весь хлеб – это север и столица фактически Африки Северной, оттуда там мощный город с мощной культурой, с библиотеками, с мощной философской школой, где была основана вот одна из древних кафедр, которая сейчас входит в диптих пяти, да, важнейших кафедр, главных кафедр, если можно так выразиться, если нельзя, то извините, да, вот Вселенской Церкви. И Антиохия, тоже древний мощный город с культурой. И вот там зарождаются разные направления, в том числе богословские. И вот я сказал о том, что одной из проблем, как раз таки, которая назрела к IV веку, была проблема выработать богословский язык, скажем так, унифицировать богословскую терминологию, которой пользовались отцы, там, святители различные, чтобы в дальнейшем не было путаницы и непониманий. И вот я начал говорить об Арии, то есть не подумайте, что тут кто-то кого-то защищает, да, но вопрос идет о том, что Арий сам по себе не был удовлетворен, ну, если хотите, богословской мыслью того времени. И вот он начинает ее развивать и приходит вот к соответствующим выводам, потому что читает Писание, для него Писание является вещью совершенно авторитетной, он ее читает, и
понимает, как может.
Да, понимает, как может, делает закономерный вывод. Из этого вот появляется такая вещь. Всякая ересь, мы, кажется, об этом тоже говорили, одним из принципов ее является попытка рационализации учения. Хотя, наверное, все-таки это вещь правильная, но мы же, кстати, люди как-то должны для себя принимать вещи рационально, с осознанием того, о чем говорим, но вот где-то есть такая граница, которую переступать нельзя. Да? К слову сказать, это догматы и есть такие границы, за которые они очерчивают круг, да, того, что мы должны знать и знаем, и то, за что мы переступать и выходить уже не должны. И вопрос рационализации учения, он как раз-таки, или попытки его систематизации, он стоял перед теми людьми, которые жил в то время. Ведь действительно так. То есть еретик – это не тот человек, который сошел с ума и начал что-то нести, какую-то ахинею. Это, наверное, скорее всего, сектант. Да? Ересь – это немножко другой момент. Вот вспомним патриарха Нестория Константинопольского. Ведь это был не глупый человек, да, Константинопольский, в столице империи. Но вот в своих суждениях, размышлениях, в той богословской школе и формации, в которой он родился, жил и учился, вот он пришел к таким выводам, но и, соответственно, это привело его к тому, что он впал в заблуждение и был отстранен от кафедры и сам ушел в конечном счете. Да. Но вот смотрите, как бы заканчивая вот эту мысль и о символе веры, вот все эти исторические подоплеки ведут нас к созыву Первого Вселенского Собора. И много вопросов решалось на Первом Соборе, можно открыть литературу, там, почитать каноническое право, определение Первого Вселенского Собора, в том числе о праздновании Дня Пасхи, например, да, и многое-многое другое. Но ключевым был фактор появившейся арианской ереси, которая охватила умы многих и многих людей, епископов, пресвитеров, людей, которые пытаются рассуждать и понимать Бога. Ересь была осуждена, и реакции на появившиеся вот эти учения, помимо арианства, были еще и различные там, иудейские течения, в том числе, составляется символ веры, первый, скажем так, символ веры. Ну, опять же, меня поправят, скажут, он не составлялся, да, потому что за основу был взят крещальный символ веры, который в древних церквах существовал. Но здесь он унифицируется, и первые 7 членов символа веры были приняты отцами Первого Вселенского Собора, чем, собственно, этот собор и заканчивается.
Это наши же первые 7.
Да, совершенно верно.
Отец Даниил, давайте на сегодня закончим. Продолжим нашу беседу завтра в это же время, дорогие радиослушатели. Вы сможете ее услышать. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.